Плюс этой прически в том, что я не поправляю волосы. Мы экономим, по сути, полчаса сегодня.
Будумс.
Привет, ребята. Меня зовут Аня.
Меня зовут Каролина.
И это наш 8-й выпуск «На расстоянии», и сегодня мы поговорим про одиночество.
Давай начнем с того, испытываешь ли ты вообще одиночество сейчас, там, последний год своей жизни, и вообще испытывала ли ты прям периодами когда-то раньше, и что это были за периоды?
Да, конечно, испытывала, особенно острой. Я помню, когда я только переехала в Америку, и первый раз, и второй, мне было недостаточно вот этого первой такой акклиматизации. Я решила себя через это два раза пропустить. Первый раз, когда я переехала, ну, не я одна, а с родителями, мне было 11 лет, и я совсем не говорила на английском. Я вообще здесь никого не знала. Американская школа сильно отличается от русской школы. Даже тем, что вот в русских школах, по крайней мере, когда я училась, весь класс, ну вот вы в идеале с 1 по там, 11 класс, вы вместе, уже такая семья сплоченная. К друг другу на дни рождения ходите, там, вне школы как-то общаетесь. В американских школах по-другому, потому что вас раскидывают не просто вот каждый год разная группа, а по предметам раскидывают. То есть математика может быть с одними людьми, английский с другими людьми. И очень сложно найти друзей, потому что ты постоянно вот в этой вот мешанине. Вот. Я помню, что себя чувствовала отвратительно одиноко в 11 лет, еще такой возраст, когда ничего не понимаешь, что вокруг происходит. Вот. И я помню, что мне здесь было настолько плохо первое время, что я сделала... Ну, во-первых, немножко контекста, что... Приехала сначала моя мама, она в науке работает, вот она нашла здесь хорошую работу, и спустя, по-моему, 4 месяца мы с папой переехали вслед за ней. И мне здесь было плохо, моему папе здесь не очень нравилось. И вот мы так сплотились и обсуждали, какая ужасная страна, как здесь все отвратительно. Я сделала... Ну, во-первых, я взяла с папой слово, что мы здесь максимум на 2 года. Вот если ничего не изменится, то мы уедем обратно, что, в принципе, и произошло. Я сделала себе такой... Расчертила календарь на 700 дней, и каждый день я вычеркивала. Ну, 700 дней, 2 года. Вот, значит, я ждала, когда мы едем обратно в мой родной город Иркутск. Второй раз, когда я приехала уже в 16 лет, то есть вот 2 года мы здесь пробыли, мы с папой уехали обратно в Иркутск, я там закончила школу, и уже меня приняли в университет. Я должна была учиться, по-моему, мой аттестат школьный до сих пор в этом университете лежит, я его не забрала. Но я решила приехать на лето к маме, так, чтобы отдохнуть и вот с новыми силами начать свою студенческую жизнь. И приехала сюда, по-моему, в июле, летом, и не уехала обратно. Как-то меня так... Ну и мама... Сделала все правильно сделала все возможное, чтобы я захотела здесь остаться. И ну, я сама решила, что вернуться в Россию всегда успею. Поэтому я осталась, вот мне было 16 лет. И тоже я помню вот это вот чувство одиночества еще, наверное, более остро, чем в 11 лет. Потому что все мои школьные друзья, вот с первого приезда, они, ну, как-то мы не поддерживали связь, пока я была в России, То есть я сюда приехала, и друзья, которые были тогда, уже их не осталось. Кто-то куда-то уехал. Ну, в общем, да. И я пошла, так как все равно у меня я не проходила SAT, это аналог русского ЕГЭ. Я не проходила этот тест. Мне пришлось идти в community college. Community college. Блин, меня больше времени занимает подумать, как это сказать на, ну, типа, на русско-английском. Мне проще говорить.
Да говори, так в чем проблема? Ты живешь в Америке, я вообще не вижу проблем.
Чтобы никого не раздражать.
Не-не, вообще раздражай лучше. Я за.
Вот. В общем, я пошла в колледж, который... Это не университет, и то, что показывают в американских фильмах, это не то, куда я пошла. То есть там, по сути, не было никакого конкурса, туда могли прийти любые люди. Было много взрослых, там, пап, мам, а мне 16 лет. Вот, и... Было много студентов не из Америки, то есть, ну, вот это такой как промежуточный этап между школой и настоящим таким университетом. Вот. И там тоже я была, по сути, одна, потому что я брала какие-то классы, но никто, не было никаких тусовок, все просто туда приезжали, чтобы вот взять класс, и все, и уехать. Вот.
Долгий ответ. Длилось? А?
Долгий ответ очень.
А, не, ничего. Как долго длилось твое, так сказать, одиночество, именно вот во второй приезд? Сколько ты училась в этом колледже?
2 года я там училась, и вот, по сути, 2 года было... Ух... Сложно. Я даже помню такой момент, он в моей голове навсегда останется, в моей памяти, как такой, что... Я себя представляла, как я вот в фильме иду или в каком-то клипе, очень драматично. Это было, по-моему, первый год, когда я приехала, может, я уже полгода здесь пробыла, и вышел фильм «История Бенджамина Баттона». И я тогда жила где-то 20 минут ходьбы. Ну, я еще там не ездила, ничего такого. Убера еще не было. Я жила в 20 минутах ходьбы от кинотеатра. И вот я помню, что я сидела дома. Это было то ли январь, то ли февраль. Ну, в общем, такая слякоть, мрачная погода. Я решила, что я пойду в кино одна. Это сейчас, ну, вообще для меня не проблема сходить в кино одной. Ну, а тогда вот чувствуешь себя и так одиноко и уязвимо. Еще и в кино одна. Но я решила, я пойду, посмотрю этот фильм. И я еще тогда слушала такую музыку. Опять мы про музыку. Ты знаешь, это была рэп-группа... Как же? Крэк, по-моему. Рэпер Асай. Не знаешь?
Я же русскую не слушаю. Ну, не слушала, сейчас слушаю.
В общем, у них такие... Мне, кстати, до сих пор я даже могу послушать их. У них такие песни... Ну, не песни, а как... Рэперы не поют же. Как их назвать?
Ну, как читают.
Произведения.
Стихи.
Как в общем,
это, да.
Их слово. Творчество...
Рифмы.
Рифмы. Оно такое глубокое и даже очень темное, замысловатое. В общем, я помню, что я в феврале, значит, шла, у меня в ушах эти... ну, крэк, по-моему, называется. Не знаю, извините, если я что-то путаю. По-моему, крэк, блин. Секунду.
Давай.
Как там? «Не уходи, побудь со мной». Это... У них песня есть «Южные сны», вот она просто вообще наповал. Там «Крэк, нежность». Да-да-да, «Крэк». Ух, я прям даже послушаю их после этого
выпуска. После подкаста, да?
Да.
Такого думаю.
По-моему, даже с Бастой... Ты Басту-то знаешь? Вот они с Бастой что-то у них было. А Гуфа знаешь?
Гуф умер или нет? Это все, что я про него знаю. Так он умер?
В общем, я вот это вот все слушала и шла пешком вот сквозь снег, пургу, в этот кинотеатр. И я помню отчетливо, как сидела в кинозале одна, смотрела этот фильм и чувствовала просто себя на дне одиночества. Вот. Сейчас, конечно, я уже, ну, во-первых, может, попозже про это поговорим, но нашла какую-то свою группу людей и не чувствую себя одинокой почти никогда. Ну и я думаю, что возраст вот того опыта тоже играл большую роль, потому что то, что в 16-17 лет кажется трагедией, сейчас совершенно, ну, либо нормально, либо ищешь в этом какое-то что-то прекрасное. Вот.
Вот,
вот, вот.
Наше любимое слово. Вот. Во всех аудиосообщениях.
Вот.
Мне кажется, вот ты интересно про возраст подметила. Наверное, у большинства взрослых людей уже когда, опять же, много чего ты проживаешь в каком-то нормальном, адекватном раскладе, ты вполне себе можешь жить одна или один, ходить в кино один, что-то делать. В общем, тебе не обязательно нужна компания. Это как бы гораздо проще воспринимается, вот как ты говоришь, потому что, да, когда ты подросток, вот круг друзей, подруги, лучшие подруги, вот это все, оно как бы присутствует очень плотно. И если этого вдруг нет, если там не с кем сходить в кино, то кажется, что все, ты один, это конец света.
Да. А у тебя было такое, что ты чувствовала одиноко себя как-то? Изолирован.
Ну, вообще нет. Я пыталась вспомнить какие-то такие периоды, но сказать, что они были, нет. Я помню, что я меняла школу в 4 классе и была, получается, новичком. Но, по-моему, чуть ли не в первый же день я подружилась вот с девочкой Дашей. Она жила в моем доме. То есть это был наш коннект, что мы в одном доме. И уже потом, благодаря ей, наверное, еще с кем-то сразу... Вот, так что довольно быстро акклиматизация в новом коллективе прошла. Плюс меня там несколько раз пересаживали, тоже я с кем-то там разнакомилась, много болтала. Потом в универ я пошла уже с подругой, то есть все равно у меня уже была какая-то связь. Наверное, тоже это довольно сильно повлияло, что там мне не нужно было прям вот в первый день или там в первые недели месяца искать кого-то. Но, наверное, на работе. Когда я пришла в компанию, наверное, да, было что-то такое. Но тоже я как-то сразу начала общаться с одним парнем, который мне помогал, потому что учил, что нужно уметь делать, потому что я должна была его потом подменять. Ну и как-то тоже так более-менее там какая-то связь была, потом он уехал, я очень грустила. Вот. Но я не чувствовала себя прям одинокой, я скорее себя чувствовала каким-то бесполезным звеном, которое просиживает свои штаны там. Вот это было больше меня беспокоило, то есть потому что все равно, уходя с работы, я там могла встретиться с друзьями, приходила домой в семью, и как-то не сказать, что, опять же, это чувство было. Но я вспомнила, как я полетела в Лондон 3 года назад, или уже, да, 3 года назад.
Я помню эту поездку твою.
Да, да, мы уже тогда общались, и вот как раз в ней, мне кажется, было какое-то такое одиночество, потому что, во-первых, я тогда только уволилась, и как-то тоже немножко менялся мой уклад, можно сказать, жизни. Все равно я привыкла, что я каждый день в компании, общаюсь с кучей людей, да, меня это очень выматывало, но все равно я к этому привыкла. И тут я оказалась одна еще в другом городе, еще и как-то без каких-то особо там знакомых. И тогда я очень скучала по Жене, то есть, ну, мне как-то не хотелось расставаться, Ну, именно на 2 недели это казалось очень долго. Вот, и я помню, что на самом деле гуляла и как-то даже вот немного грустила. Мне казалось, что я не вовремя приехала, могла бы вот там в Минске наслаждаться. Ну, в общем, какое-то такое ощущение было. А потом я помню, что мне написала девушка Лина, может, она даже смотрит или слушает нас. И я не знала, что она в Лондоне, мы в Минске были знакомы. И вот мы с ней несколько раз встретились, и, наверное... У меня такие теплые воспоминания об этих встречах, потому что, ну, во-первых, мне было приятно с ней общаться в принципе, ну и то, что я как будто уже в другом городе все равно нашла какую-то вот такую связь. А, еще первое время я же семью там меняла, приехала в одну, потом в другую, и как-то, да, все это так, мне казалось, что вот я даже без дома нормального, ну, там, первый день, да.
Я помню твои рассказы про какие-то грязные полотенца, простыни, ну, еще что-то, что там было неуютно, очень неопрятно.
Это такое одиночество один день.
Ой, мне вообще... Я помню это все, и мне было тебя так жалко.
Ну вот я записывала тебе, видишь.
Да-да.
Еще небольшой такой тоже промежуток, наверное, тоже после... Через пару месяцев после ухода из офиса я... Много времени проводила дома, одна, ну, то есть Женя приходил вечером, и, наверное, вот за этот день я, в принципе, себя комфортно чувствовала, но я помню, как я радовалась, когда он приходил, я понимала, что вот мне не хватает все-таки общения, я не знаю, почему я так много дома сидела, может, мне просто там как-то лень было куда-то ездить. Там в кофейне, еще что-то. Ну, в общем, было какое-то чувство, что я одна в четырех стенах. Видимо, я привыкла, и потом мне уже это как-то не особо мешало.
Угу. Вот насчет твоей первой семьи, где было так неуютно, некомфортно, в свою самую последнюю поездку в Париж, я помню, что... Ну, это вообще отдельная тема. Все свои заработанные деньги я тогда спустила на путешествие. У меня на банковском счету было 0-0. И я искала самое дешевое жилье в Париже, что не простая задача. Но вот нашла что-то, по-моему, за $50 в день было. Но... Это, и у меня даже есть видео, которое я очень люблю, но там показана эта квартира, ну, квартира, больше как каморка. Вот здесь кровать, вот тут окно, вот здесь душ, вот здесь раковина, туалет где-то в коридоре, и все. И вот 2 на 2 метра, ну, я утрирую, конечно, но очень все так замкнутое пространство, неуютно, и холодно было. И еще, может, это странно, но снизу была семья, которая, ну, как бы, они сдавали вот эти вот маленькие комнатки. И у них просто роскошная была квартира, потому что, когда я только въехала, мне нужно было пройти через их квартиру, ну, там, познакомиться, и снизу у них всегда так вкусно пахло едой. И вот это меня только сильнее заставляло чувствовать себя так грустно, как будто вот я одна здесь, в этой холодной, холодной квартире.
Комнате.
У меня... Я не помню, чем я пыталась... каким-то... У меня холодильника даже не было. Какие-то печенья я покупала. Ну, в общем, я так плачу и ем печенье. Вот. Так что, да, важно это очень. Чувствовать себя в чужом месте комфортно и чувствовать, что как бы ты здесь желанный гость. Ну, как-то так.
Я вспомнила 2 вещи. Первое — это то, что ты, у тебя еще Wi-Fi не было тогда.
Точно.
Ты забыла про это. Это, знаешь, как еще более изолировано, как будто, потому что ты не можешь никому написать, пожаловаться, там, скинуть фотки. Вот из твоей истории я вспомнила свою в Лиссабоне. Вот как раз я тоже помню в тот вечер, когда я заселилась в жилье, у меня тоже было очень холодное, вообще было ужасное жилье, и я вот прям тряслась от холода там. И тоже вот именно в этот момент я чувствовала острое чувство такое, как будто меня выбросили в эту комнату, так сказать, на отшибе каком-то. Ну, в плане, она нормально расположена была, но по ощущениям, как будто я одна в этом мире, и мне холодно, заберите меня домой. Вот. Ну, потом я как-то привыкла, но да, я помню эти впечатления тоже.
Ну вот, возвращаясь к животным, когда ты говорила, что, ну, не было причины выходить на улицу, вот когда появляется собака, это вообще сразу все меняет, хочешь, не хочешь, на улицу идти надо. Вот ты чувствуешь разницу между тем, как было без Мувика и с Мувиком? И вообще, mm-hmm. как ты думаешь, животные могут повлиять на чувство одиночества, ну, в лучшую сторону, естественно?
Да, конечно, могут. Даже когда ты просто находишься одна в квартире и слышишь, как там лавки передвигаются или кто-то там сопит под боком, это как-то уже сразу тепло. И, ну, его можно обнять, пожмякать, там, поиграть с ним. Однозначно животные компенсируют некое чуть ли не общение, в том числе тактильное. Но мне кажется, не стоит заводить животное только из-за этого, чтобы справляться с одиночеством, потому что это все-таки большая ответственность, и, не знаю, вдруг у вас появится там парень или девушка, и вы подумаете, животное уже мне не надо, мне и так хорошо, то есть, ну, чтобы так не было, все-таки к этому вопросу нужно подходить осознанно, но в целом, да, мне кажется, если хочется, опять же, о ком-то заботиться, вот у меня был момент, когда я думала, наверное, я уже хочу ребенка, потому что вот мне хочется о ком-то заботиться. Хотя на самом деле ребенка-то я не особо хотела. Просто есть какая-то потребность вот опять же за кем-то ухаживать, ну вот кому-то уделять внимание. И я давно хотела собаку, соответственно, это было как-то все очень вот так вот сошлось. И да, я рада, что закрывает некоторые мои потребности в хорошем смысле. Как у тебя с собаками? Похожая история или нет?
У меня две собаки. Ваня — это первая моя собака, которая появилась в моей жизни вот в самый нужный момент. Я тогда ушла с работы. Мне хотелось вообще все с чистого листа. И вот то, что ты подметила, что слышишь кого-то, вот, может, даже в другой комнате храпит, вот у меня Ванька. Да. Ну а сейчас, когда у меня вторая собака появилась, они друг друга развлекают, меня развлекают. Уже, ну, в общем, здесь у нас целый тандем. Конечно, я не могу сейчас представить, как было бы без них. И я думаю, что, конечно, я бы себя чувствовала намного более одиноко. Вот особенно во время ковида. Конечно, зависит от страны, но у нас были достаточно жесткие меры изоляции. Ну, вообще никого не было на улице, только собачники. Ну, то есть оправданно было ходить на улицу, гулять с собаками. Я даже что-то такое слышала, не знаю, это в Америке было или во Франции. Что-то у меня уже все смешалось, у меня просто есть семья во Франции. И вот, по-моему, они рассказывали, что люди аж брали собак, чтобы можно было выходить чаще на улицу. И все питомники, не питомники, а приюты были пустые. В Америке все приюты были пустые. Вот год назад, там, 9 месяцев назад, что всех собак разобрали. Ну, это прекрасно вообще.
Ну, тогда что, перейдем к локдауну?
Давай.
К ковиду, к пандемии. Давай не будем сильно там нагнетать, потому что все, конечно же, уже устали от этой темы, я думаю, и все там сидели дома, у всех какие-то ограничения, ну, кроме белорусов, конечно. Но вообще, насколько по тебе ударило, вот по твоему какому-то самочувствию, состоянию, именно, опять же, в теме одиночества, насколько тебе не хватало общения, сидя дома, что нет каких-то движух, нельзя куда-то поехать, там встретиться с людьми большим количеством, маленьким. Как ты чувствовала это?
Ну, если честно, мне было нормально. Я этот год пережила без каких-то срывов. Да, я совершенно нормально себя чувствовала. Но здесь надо понимать, что, ну вот я, например, интроверт. Я думаю, что для интровертов было такое благодать этот период. Для экстравертов, вот у меня есть друзья, которым прям надо общаться, обниматься. Ну вот это все очень важно для них. Они энергию берут как раз от других людей, от общения. Они, конечно, страдают. И вот я помню... ну еще что, у меня много чего в Зуме было, то есть жизнь кипела. Я делала всякие прочтения пьес с друзьями. Я брала классы актерские по Зуму. Было много всего. Но в одном из актерских классов по Зуму была девушка из Англии, и она прям жаловалась, каждый урок она жаловалась, что... Это, может, странно звучит, но она прям говорила: «Ко мне уже 3 месяца никто не прикасался, мне так плохо».
Я могу представить, что это тяжело.
Да, да, ну вот и тут как раз тоже животное спасает, да, потому да, что это тактильный какой-то взаимодействие, любовь, это все важно и нужно. Я искренне сочувствую людям, которым тяжело дался последний год, но мне не на что жаловаться, потому что собаки, потому что было много дел, потому что... Я, в принципе, заряжаюсь от такого одиночества и уже научилась, это тоже с возрастом, я думаю, приходит, как-то себя развлекать. Вот.
Mm-hmm.
Ну вот так. А ты? Ну у нас немножко разная ситуация, что...
Я в Беларуси. Ну, мне, да, мне грех жаловаться. Во-первых, можно было выходить всегда из дома. Ну, я первые 2-3 месяца, по-моему... Не, сейчас я подумаю. Короче, по-моему, весь март и апрель я практически все время сидела дома. И потом где-то уже в мае начала потихонечку задалбываться. Ну, то есть у меня была такая осознанная изоляция. Вот, но так как тоже никто сильнее не придерживался, я не понимала, зачем я себя ограничиваю, ради чего, если все равно все общаются. Ну, и все равно я с кем-то могла... Кто-то ко мне домой мог приезжать. Вот, и, ну, как-то я потихонечку уже стала выходить. Ну, и, в принципе, никаких жестких, опять же, ограничений в моей стране не было. Соответственно, я думаю, нас морально это меньше всего коснулось. Ну да, и тем более я живу не одна, тем более есть собака, ну как бы это тоже важно.
Mm-hmm.
Ну и мне кажется, я тоже интроверт, я люблю быть одна, мне в принципе комфортно. Единственное, что меня точно угнетает немного онлайн-общение всегда, и то, что каких-то много активностей, все они онлайн проходят, не знаю, какие-то онлайн-путешествия вот эти появились, типа смотреть, как, ну, там на Airbnb было, да, или онлайн-марафоны. Ну, короче, вся эта движуха, честно говоря, меня раздражает, потому что, с одной стороны, я понимаю, что люди, которые сидят дома, им это за счастье, но, с другой стороны, когда очень много чего онлайн, ну, это все равно не даст тот же опыт, как офлайн что-то. Ну, все отменяется и проходит онлайн, и мне не хочется в этом участвовать. Соответственно, мне кажется, меньше стало чего-то, чем было в прошлом году. Там, тех же забегов, ну, понятно, что путешествий. И, наверное, вот какая-то... Как будто какие-то упущенные возможности. И как будто жизнь проходит вот мимо. Как-то так есть. Ну, то есть... Общения, в принципе, хватает, но даже с тобой я бы с удовольствием увиделась живую, подольше там приехала, пообщалась. Но получается, что мы как бы уже вот вроде их, ну, я же хотела приехать, визу открыла специально, и получается, мы так и не увиделись. И у нас вот уже там сколько лет, короче, онлайн, и все никак не случится офлайн общение. Ну, второй раз.
Второй раз.
Да, 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 да.
А мы сколько не виделись с тобой? Больше, чем 1.5 года, да?
Да, да. Ну, так бы я, допустим, спустя год точно бы прилетела, даже раньше, мне кажется.
Я... Ну, ладно, я не буду ничего загадывать. Ладно.
Да, давай. Всё, ты знаешь, я сейчас плакать точно.
Осень.
Разберемся осенью.
Вот про упущенные возможности вообще такая боль, потому что я так мечтала побывать на каком-нибудь кинофестивале, вот просто как гость. А тут еще и нас пригласили на кинофестивали как, ну вот как режиссеров, и мы даже что-то где-то выиграли, и я даже не могу приехать туда, и я не могу посмотреть свой фильм на большом экране, и я не могу получить вот эту вот статуэтку, которую нам должны были вручить. В общем, да, вот это очень больно. Но чё, я думаю, не последний этот фильм, и вот, вот это мне обидно. И многие события, активности совершенно не то в виртуальном формате. Я даже, по-моему, не заходила, когда по Zoom эти фестивали проходили.
Так вот, я и говорю, что никакого желания, все равно это... Я, знаешь, вот еще, короче, когда я вижу, как эти селебрити всякие, типа, наряжаются и там, ну, как дома фотографировались, или, ну, не дома, там, может, в какой-то студии, но, типа, не приезжают на фестиваль.
Для премий?
Да, да, ну, есть же там, вот, знаешь, подборка одежды, кто-то приехал, наверное, тот, кто в штате живет там, или, ну, вот в том же месте, а остальные все как бы удаленно. Блин, ну, такое, конечно, веселье.
Ну и вот сейчас Оскар будет, представь, ты получаешь свой первый Оскар по Зуму.
Блин, ужас. И знаешь, вот тоже онлайн-общение, оно все равно какое-то не такое. Понятно, что если ты смотришь все время в экран, видишь человека, то, ну, в принципе, да, такое же. Но ты не можешь его там подпихнуть, опять же, прикоснуться, там что-то, не знаю, обняться в конце. И тоже это какая-то часть, которая укрепляет отношения, вот эти тактильные какие-то ощущения, они тоже очень важны. И плюс, когда там что-то виснет, тормозит, ты там не дослышал, 10 раз пересказал, вот только что мы так записывали. Это тоже так, ну, как будто создает какие-то неловкие моменты. Опять же, они не ужасные, не, там, не столь значительны, хорошо, что это есть, но они как будто все равно ухудшают вот формат общения чуть-чуть. Или там качество плохое.
Мне вообще кажется, мы с тобой настолько привыкнем делать вот это вот, что мы в жизни встретимся и будем... Пока!
Да.
На полумарафоне я познакомилась с женщиной. Ну, просто от места встречи до стартовой линии там нужно было минут 10 идти. И, ну, мы в масках, все, ну, просто шли рядом и разговорились. Ну, вот она говорит, меня зовут Сильвия, я вот бегу уже... Ну, не первый полумарафон это ее был. И она сказала, что... Был же вариант бежать в онлайн-формате, ну, то есть тебе засчитывают это, ты начинаешь в то же время, как начинается этот полумарафон, но она решила, что нет. Я-то, да вообще...
Я вообще не поняла, я написала одиночество в отношениях. У меня вопрос дальше, что это?
Ну, когда ты состоишь в отношениях, но чувствуешь себя пипец как одинок.
Блин, ну это какие-то отношения уже, ну вот, это странные отношения, как минимум.
Это очень часто происходит.
Ну давай обсудим.
Давай.
У тебя такое было?
Да.
Рассказывай.
Ну можно состоять в отношениях, но при этом чувствовать себя настолько одиноко, что еще хуже, чем когда ты не в отношениях.
Тогда зачем отношения?
Ну вот именно что. То есть отношения ради отношений — гиблое дело. По сути же, твой любимый человек — это друг, с которым ты состоишь в отношениях. И все те качества, которые должны присутствовать в дружбе, чтобы она сохранилась, они должны присутствовать и в отношениях. Взаимоподдержка, уважение.
Интерес.
Интересы. Ну, в той или иной степени.
Не, чтобы вы... интерес друг к другу.
Интерес друг к другу, ну да, это желательно.
Мне кажется, это как раз частая причина какого-то одиночества в отношениях, наверное. Если, допустим, ты приходишь к своему парню или девушке, что-то рассказываешь, что там произошло за день, или какие-то вот события, которые тебя волнуют, что-то там в работе, может, и ты не видишь какой-то реакции, ты не видишь вот, что тебя выслушали, и такие, да, здорово, или да, блин, жалко. Даже не поддержку, а просто проявили интерес к тому, что тебя волнует. Вот тогда, мне кажется, можно чувствовать, да, какое-то одиночество. Мне кажется, с одной стороны, вот смотри, не совсем правильно как бы ждать, что партнер закроет твою там дыру одиночества, так, скорее всего, не произойдет. Но если тебе одной, грубо говоря, вот не делясь с ним чем-то, тебе, в принципе, хорошо, то получается, что непонятно, опять же, зачем этот человек в твоей жизни. Если ты не можешь разделять все, что тебя волнует, и получать какую-то отдачу, то, ну, видимо, ты не будешь к нему приходить за этим, не будешь ничего рассказывать, будешь кому-то другому это делать, и там твоя энергия будет уходить в другое место, там, друзьям, семье.
Опять же, мое субъективное мнение, но мне кажется, что отношения, вот конкретно, когда вы семья, да, романтические, они укрепляются, когда вы вместе что-то делаете.
Да, да, я хотела сказать, что совместная деятельность, какое-то творчество, времяпрепровождение, оно сближает. Если этого нет, отдаляет. То есть не обязательно, ну, 100% времени там что-то вместе делать, можно абсолютно в разных сферах работать, много времени проводить отдельно, но при этом должна быть все равно какая-то часть, какой-то вот процент твоей жизни, который ты все-таки уделяешь, ну, проводишь время вот именно с партнером.
Угу.
Творишь даже, можно сказать, с ним что-то. Даже если это просто ужин, или это, не знаю, там, завести собаку или ребенка, то есть это, конечно, очень разные вещи, но это все как бы, в принципе, кирпичики того, чтобы, опять же, сближаться.
Наверное, не надо ребенка заводить просто, чтобы...
Не-не, конечно. Не, так я ж, это ж все собаку тоже просто так не надо, чтобы сблизиться. Не-не-не.
Да.
Ну, суть в том, что вы исходите из своих желаний, что делать, и... Если вы вдвоем этого хотите, то вы делаете это, и вас это сближает. Ну, давай поговорим лучше про то, когда нет отношений. Что делать вообще, вот как ты это переживала, не переживала? Что делать, если ты вот молодая, красивая, хорошая, там, не знаю, образованная девушка? Ну, в общем, ты вроде как хорошая, да? Ничего такая.
Ну, ничего.
И все время одна. Нет у тебя парня, как-то вот не встречается никто тебе, кто тебе нравится, или вообще никто за тобой не бегает. Ну, в общем, как-то все нет у тебя отношений. Тебе вот уже... Я даже не помню, в каком возрасте начинают девочки переживать. А что ты так отодвинулась?
Я в шоке, как ты все грустно описала.
В смысле? Нет, я описываю абсолютно адекватную ситуацию. Ну, просто там девушка без отношений. А чё грустно? Не грустно же.
Ну, я бы не сказала, что за мной никто не бегает. Меня он сегодня
позвонил. Так я не про тебя говорю.
А-а-а.
Я не про тебя, я в целом, ты чё? Я не про тебя, Аня.
Ой, боже, как это все со стороны выглядит.
Нет, 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 нет. Нет, и что, это гипотетическая история, но я сейчас могу про себя рассказать, какой у меня там был такой период. Нет, я имела в виду просто, было ли у тебя такое или нет, что, ну вот нет отношений, было ли такое, что прям хочется. Вот ты смотришь на других и думаешь, вот у нее парень, у нее девушка, я тоже хочу, и вот никак не вяжется ничего.
Было очень давно, потому что когда ты молодая, и вот это вот трава зеленее, ты думаешь, что вот в отношениях-то будет счастье, вот в отношениях-то я буду себя чувствовать частью чего-то важного, социума, ячейка общества, вот. А потом ты прыгаешь в отношения, может быть, не вовремя, может, ты еще сама не готова или не готов, может, не с тем человеком, ты понимаешь, что ничего не меняется, ты себя берешь всегда с собой, и если вне отношений было, ну, были какие-то проблемы, то и они с тобой пойдут и в отношения. Тебя никто не исправит, не дополнит. Вот это то, что вы две половинки, это я отрицаю. Это, мне кажется, вы два целых человека, которые просто делаете жизнь друг друга лучше, но не спасаете кого-то, не дополняете друг друга. Ну или, может, дополняете, но... В общем, вы должны уметь существовать по отдельности.
То, чего вам не хватает, да, нужно дополнять самому, а не компенсировать за счет другого человека. То есть как будто не вот половинка, она сошлась, и ты стал целым. Вот это нет. Но, в принципе, чувствовать себя лучше опять же, рядом с другим человеком, я думаю, это тоже нормально.
Угу.
Ну, что он тебя как-то еще осчастлививает, приподнимает.
Да. Насчет себя могу сказать, что сейчас я уже, будучи взрослым человеком, я понимаю, что я ищу, и размениваться на... Короче, если это точно нет, точнее, если это не точно да, значит, это точно нет. И с молодыми людьми я тоже достаточно быстро понимаю, если да или нет. Во время пандемии я ходила на виртуальные свидания. Про одно ты знаешь, мы даже его немножко освещали. Я уже понимаю, чего бы мне хотелось видеть в партнере, и это ищу. И, ну, пока, я не знаю, может, неправильно, но я не сильно тороплюсь. Здесь важно найти какой-то баланс между тем, чтобы быть открытой к тому, что вот, может, завтра появится этот человек, ну и иметь какую-то смелость его впустить. Как по-русски vulnerability? Уязвимость?
Mm.
Иметь какую-то уязвимость, чтобы впустить нового человека тоже. Но, как я уже сказала, не размениваться. Вот. Но я себя вообще не чувствую сейчас одинокой, и... Я не знаю, но для меня вот это состояние нормальное, что я не с кем-то. Это мой выбор, наверное, вот из-за этого еще, что это мой выбор. Скорее.
Так супер! Почему ты так неуверенно говоришь?
Я пытаюсь... Просто я не думала насчет этого, я как-то живу и живу, и...
Ну и отлично. Просто прекрасно, что ты не переживаешь, живешь себе и радуешься, потому что... Мне кажется, есть такая как общая проблема у девушек, когда, ну, опять же, там какой-то уже определенный возраст, там понятно, что когда ты подросток или там только 18 исполнилось, никто там не говорит тебе, где вот парень, где там муж, жених потенциальный, но потом, естественно, мы уже это тоже, по-моему, обсуждали в выпуске про феминизм, но все равно на тебя начинают немножко давить люди, там, родственники, родители, а как это ты одна, а как вот семью с кем строить, там, с кем детей рожать, и получается, что как будто тебе говорят, что ищи, или там, нужно что-то делать, вот нужно как-то решать этот вопрос, хотя это не вопрос, это же, ну, нельзя вот так вот хочу, найду, там, сделаю, ну, это какой-то более естественный процесс, когда тебе начинает кто-то нравиться, ты кому-то начинаешь нравиться, и какой смысл хвататься за там, первого попавшегося или просто хвататься за человека, который ты понимаешь, что нет, он как бы вот не тот самый, не там, хороший мэтч для тебя, там, тебе неинтересно, может, ну, что-то тебя не устраивает, но или там держаться, продолжать держаться за человека, только чтобы, опять же, там, не вызывать каких-то вопросов, там, а почему ты одна? И чем больше возраст девушки, там, женщины, мне кажется, тем более это как-то странно вот выглядит.
Остро стоит этот вопрос.
Да, да, острее. А когда женщина, например, ну, не знаю, ей там 50 или, ну, ладно, может, я слишком загнула, ну, там, 40, ну, вот как будто какой-то возраст, вроде она еще там, ну, грубо говоря, там, не бабушка, ну, я не знаю вообще, в каком возрасте бабушка...
Она бабушка, уже не девушка, ну, наверное.
Ну, да, ну, какой-то такой возраст, когда вот кажется, что вот если она уже не нашла, то все, она уже там до старости одна, вот коты, там, вязание, не знаю, что-то еще. И как-то, опять же, какой-то взгляд на человека, что вот он как будто неполноценный. И я просто себя тоже ловила на такой мысли, опять же, из-за того, что это все очень влияет, естественно, на мое восприятие реальности, ну, вот эти все посылы, а-ля, там, нужно найти мужчину, мужа, там, все, семью создать. Я как-то тоже, мне подруга рассказывала про женщину, которая там, я не помню, сколько, 50 или сколько, вот она купила недавно квартиру в Минске, и там, ну, живет одна там, или, может, с котом, ну, такой стереотип. И у меня сразу, ну, как-то мелькнула все равно вот эта вот машинальная мысль, типа, блин, ничего себе, вот одна, там, столько лет, там, ну, типа, семьи нет. Ну, детей, ладно, там, понятно, что не каждый выбирает детей. Вот, и это немножко странно, хотя потом я вот как-то переосмыслила, опять же, ну, в тот же день, там, спустя пару часов, такая думаю, да, блин, вот она себе купила квартиру, будет классно, ну, там, я не знаю, где она жила до этого, ну, просто вот в классном месте, молодец, там, заработала сама, живет и радуется. И моя подруга тоже про нее так отзывалась, что, ну, она вот там путешествует, то делает, все делает, типа, вообще кайфует, все нормально. То есть не обязательно чувствовать, ой, точнее, не обязательно состоять в отношениях, именно таких вот романтических, семейных, чтобы быть счастливым в моменте. То есть понятно, что должны быть просто люди, которые... ну, мы все равно люди, социальные существа, и нам нужно общение. Мы без общения, конечно, будем себя чувствовать одинокими, потерянными. Но если оно есть, если есть дело, которое тебя наполняет, какие-то хобби, увлечения, вот тебя много чего наполняет, то... Ну, я считаю, что можно без этого прожить. Можно не быть в отношениях чуть ли не там всю жизнь. Вот, и как бы выбирать, радоваться, а не страдать, потому что все считают, что так надо.
Я думаю, что в России, ну и вообще в бывших странах СССР этот вопрос намного более острый, и давление на девушек, на женщин сильнее, нежели в... более прогрессивных странах, таких как США. Здесь после 30 это, ну, такой нормальный возраст, когда тебе 20, мало кто выходит замуж, женится. Ну, может, в каких-то консервативных штатах чаще это происходит. Но, в общем, здесь на меня никто не смотрит, как на белую ворону, что как, ты еще не замужем. Поэтому я очень сочувствую девушкам, женщинам, которые проживают вот в странах СССР, которым постоянно капают на мозги насчет замужества. Это не делает людей полноценными. Это, ну, просто вот ты в семье, например, или не в семье. Но это тебя не делает каким-то лучшим человеком или более таким... А то, как женщина, которая не замужем, она вот устоявшееся словосочетание «одинокая женщина». Надо ломать эти стереотипы срочно.
Суть вообще, что я начала про это, что, опять же, хочу донести важную мысль, которую не все там в моем окружении понимают взрослые люди, когда я пыталась там еще, не знаю, в 17 лет это донести, что... Если быть одной, ну, это, знаешь, как... мне кажется, у меня с мамой была какая-то такая подобная дискуссия, и я говорила, что если у меня никогда не будет семьи, ну, то есть я не хочу иметь семью только потому, что так надо, там, ну, без любви, там, если мне человек не нравится, просто потому что, ну, вот нужен муж и семья. Ну, как-то вот в таком ключе все шло. И после этого она мне... Она со своей стороны сделала вывод, что... Я не хочу семью, хотя я никогда такого не говорила, просто я хотела бы, чтобы это было по желанию, по, ну, опять же, по внутренним чувствам каким-то, а не потому что так надо. И, опять же, мне кажется, ну, довольно сложно все равно найти какого-то человека, с которым тебе будет очень интересно, ты будешь там испытывать к нему вот влечение, романтические какие-то чувства, и он в то же время и друг, и там поддержка, ну, вот все вот это в одном человеке. Ну, как бы не по щелчку, и не каждый день мы таких людей встречаем, даже вот если так подумать о друзьях, подругах, но тоже не каждый же день мы, ну или там, не каждый год мы встречаем какого-то человека, с которым выстраивается какая-то длительная связь. И также, ну, и также с вот романтическим, так сказать, другом тоже не, ну, не всегда так происходит. И понятно, что можно просто пробовать, там, давать кому-то шанс. Но я вот примерно такой же позиции, как и ты. Я помню, ну, даже там вот 15, 16, 17, вот такой возраст, и дальше, да, там 20, не знаю, скольки, я, ну, вот как-то сразу тоже понимала, что мне там неинтересно с этим человеком, или мне не нравится, как вот он что-то делает. Ну, то есть я чувствую, что мы не... Это ненадолго, то есть мы можем, как бы, да, повстречаться, но это... ни во что не выльется, спустя там несколько встреч, например, я это понимала, и, ну, я не вижу смысла там, опять же, тратить время на человека, который, как бы, там, 90% нет, вот, и чтобы не чувствовать себя без партнера как-то вот грустно, нужно заполнять свою жизнь другими вещами, заполнять другими людьми. И когда это все есть, да, это, ты даже не задумываешься, что это как-то странно или там плохо. Просто ты радуешься, ты живешь свою жизнь так, как ты хочешь. И все. Вот. И если появится тот самый человек, да, ты его там впустишь, не впустишь, ну, как захочешь, опять же, ну, если он появится, супер, будет еще лучше. Но, опять же, с приходом таких людей в жизнь, да, партнеров, тоже приходят определенные сложности. Это не значит, что там станет, типа, в 100 раз лучше, и все. Ну, то есть жизнь будет так же идти просто с определенным человеком, близким человеком в твоей жизни.
Представить свою жизнь как такой отрезок времени. Вот, например, если выбирать, в 25 вы найдете человека, который, ну, вам там подходит, ну, процентов на 50, либо в 35 найти человека, с которым вы будете на 100% совпадать, любовь в вашей жизни, идеальный партнер. Вот эти 10 лет, разве стоят они того, чтобы соглашаться на меньшее? Мне кажется, ну вот мне бы хотелось, чтобы это было раз и навсегда, и, ну, поэтому, короче, я вообще против того, чтобы торопиться, чтобы как-то подстилаться под вот эти дурацкие стереотипы, и то, что вы одни, то есть не в отношениях, это, кстати, про девушек и про мужчин тоже, совершенно не значит, что вы одиноки. Не нужно себя чувствовать ущербно. Я все время еще вспоминаю свою замечательную подругу. У нас, знаешь, такие биты проносятся из эпизода в эпизод. Значит, музыка, моя подруга и волосы, вот. В общем, моя подруга нашла любовь всей своей жизни в 62 года. И все у них еще только впереди.
Ну, смотри, тут просто тоже хочется 3 копейки вставить, что ты не можешь там знать до конца, насколько тебе подходит этот человек. И понятно, что ты можешь просто, ну, в один момент думать, что там это 100% да, пройдет сколько-то лет, ты изменишься, он изменится. Это тоже как бы естественный процесс. Возможно, там получится продлить отношения, улучшить их, возможно, нет. Ну, то есть, это как, знаешь, просто звучало, что, ну, если не, да, там, 100%. Ну, то есть, просто в целом я поняла твой посыл, но, как бы, опять же, можно ошибаться, можно думать, что этот человек, как бы, тот самый, но это будет не он. Опять же, там, кому-то шанс, ну, как?
Я не согласна. Мне кажется, что когда ты знаешь, ты знаешь. И вот здесь важно не торопиться.
Но ты же не знаешь, как повернется твоя жизнь. Ты вообще, ну, типа, не хочу там звучать как-то очень негативно, но ты, грубо говоря, не знаешь, что этот человек, может, умрет скоро. Ну, то есть, грубо говоря, исчезнет из твоей жизни. Может быть, он найдет кого-то подходящего. То есть для тебя он был подходящий на 100%, но ты для него нет.
Ну да.
И тоже, как бы, ну, короче, слишком много вариантов развития событий. Ну, как бы, мне кажется, все равно не стоит быть там, ну вот, очень-очень категорично к этому относиться так, что вот только один, только он, и ты это почувствуешь. Ну, короче, жизнь очень сложная, чтобы вот так вот уверенно обо всем говорить, мне кажется. Ну, именно в отношениях.
Ну, возможно, но я, пожалуй, витаю в облаках, и у меня такой идеализированный мир, но все свои отношения, они были хорошими парнями, но с самого начала я знала, что это не точно да, к сожалению. И я из-за того, что я, может, себя не до конца знала, не понимала, чего я хочу, я думала, ну, я дам шанс, он же такой хороший, и мы, вот мы там смеемся вместе. Супер. Или он меня очень любит, вот дам ему шанс. Но я все равно понимала, что, ну, вот что-то не то. Поэтому, возможно, я изменю свое мнение, но мне почему-то кажется, что когда я встречу кого-то, я буду достаточно быстро понимать, что, ну да, это точно то. Но ты мудрее в этом вопросе, потому что ты говоришь, не загадывай, никогда не знаешь. Наверное, никогда не знаешь, но я хочу верить, что пусть все остальные не знают, но я это точно узнаю. Под одним из наших выпусков девушка написала, что у нее нет друзей сейчас, и, ну, вот как-то она сложно это переживает. На самом деле, не одна девушка, несколько было таких комментариев. И вот давай поговорим про поиск друзей во взрослом возрасте. Значит, что я думаю? Мне кажется, что дружба из детства немного романтизирована. И да, классно говорить, что вот мы с первого класса вместе, но интересы так сильно меняются вот с 6 лет до там, 26 лет. Вы взрослеете, и если в детском саду или там, даже в школе вы могли как-то искать точки соприкосновения насчет предметов или там любимых цветов, любимых мультиков, еще чего-то такого. Во взрослом возрасте все это модифицируется, и вы уже можете быть совершенно другими людьми, чем когда вы были вот маленькими. Вот. Поэтому мне кажется даже более логичным, что люди ищут друзей, ну, таких вот на всю жизнь, уже будучи зрелыми, сформировавшимися людьми.
Дело говоришь, наверное, даже кроме школы, ну, точнее, в эту же степь можно добавить университет. Если ты выбираешь образование, которое тебе реально интересно, и ты будешь работать в этой сфере, ну, хотя бы что-то около, то как раз, ну, наверное, там бы и формировались какие-то крепкие связи, потому что вы уже увлекаетесь одним и тем же, может быть, даже будете потом в одном месте работать, ну, или даже если не будете, уже у вас будет, во-первых, история универская, то есть какие-то мероприятия, там, не знаю, тусовки, может, отношения у кого-то там друг с другом. И вот эта вся история, она уже как бы подкрепляет вашу, ну, связь, плюс есть общий интерес, может быть, там еще спорт общий. И, в общем-то, да, мне кажется, вот в универе можно найти хороших друзей. Насчет школы, единственное, что я не соглашусь, я понимаю, о чем ты говоришь, что вот когда только школа связывает, там только уроки, мне кажется, вы друзья, но потом вот это место уходит, и как бы вы вообще там, ну, вам не о чем говорить. Но если вам все-таки есть о чем говорить, то у вас уже очень длинная история, и это все равно ощущается как семья. То есть ты же, например, там с братом, ну, если у вас близкие отношения, ты же будешь с ним всю жизнь общаться, а не только потому, что там, не знаю, у вас какой-то один интерес был. Ну, не знаю, как это объяснить. То есть когда уже вот есть связь, и вам все равно интересно, даже если вы разными вещами занимаетесь, то, ну, вот это вот тесное, как будто семейное, ну, как бы некровное, но вот, как это называется, когда вот реально некровное, но как будто семья. Какое-то слово есть, нет?
Не знаю.
Голубая кровь — это другое. Ну, в общем, узы, которые без крови, но они как семейные. И это тоже такая связь, она должна формироваться долго, ну, на мой взгляд. Она не может там, опять же, там, за какой-то год, может быть, даже 4 года университета — это мало. Mm-hmm. Опять же, там, вряд ли вы 100% всегда вместе, там, что-то такое. Вот. Ну, опять же, в универе, например, можно же жить с кем-то, и тоже это очень сближает, сплочает как-то, опять же, как в семье. Ну, когда в общагах там тоже, мне кажется, это вот остаются такие близкие друзья надолго. Но насчет интересов, мне кажется, это все-таки основное, что связывает все-таки друзей. Это какие-то общие темы, взаимный интерес друг к другу. И если такое находится, просто нужно как-то очень уделять этому внимание, поддерживать общение обязательно, и тогда это все вполне перерастет в какую-то вот близкую дружбу.
Ну вот спрашивают, как искать друзей во взрослом возрасте. У меня есть рецепт, если кому нужно. Уделяйте время своим хобби, активно пытайтесь находиться в окружении людей, у которых такие же интересы, такие же хобби. И, ну вот, например, если вы любите рисовать, есть художественные классы конкретно для взрослых. Если вы любите читать, есть книжные клубы для взрослых. Когда вы читаете какую-то книжку, потом обсуждаете. И вы обязательно найдете, ну, такое свое племя, где все говорят на одном языке, друг друга поддерживают. Ну, в общем, мне кажется, нужно просто быть такими проактивными и задаться целью, ну, не агрессивно как-то к людям подходить, давай дружить, вот, а, ну да, как-то просто заморочиться, и обязательно люди найдутся. Мне кажется, это не проблема. Еще кто-то, может, скажет, что новые хобби во взрослом возрасте, whatever that means, что я не знаю, взрослый возраст — это сколько? Кому-то кажется, 18 — это уже взрослый. Что это, ну, вроде как инфантильно, несерьезно, вообще не нужно так думать. Уходите от этой стигмы. Это, наоборот, классно.
Ну, давай я чуть-чуть повозражаю тебе. Все это нужно делать. Это супер совет, мне кажется. Главное — не бояться, потому что, когда ты взрослее, у тебя начинаются какие-то как будто... знаешь, новые стеснения, то есть в детстве можно стесняться, потому что ты там маленький, и вдруг тебя не примут, а во взрослой жизни как будто тоже уже, ну, какой-то, мне кажется, другой формат этого стеснения, что... Хотя, не знаю, может, не у всех.
Ну вот, во-первых, есть прекрасный мультик «Чебурашка и крокодил Гена», где они подружились. Ой, он такой хороший. И вот я его только оценила, будучи взрослым человеком в детстве. Ну, как бы, мне казалось, я не до конца понимала, про что там. А там как раз про одиночество. Вот этот первый самый мультик. Я прошла, кажется, месяц назад я закончила этот курс. Йелевский курс, который называется... The Science of Well-Being. Онлайн-курс бесплатный, я всем советую, ссылка будет в описании. Короче, курс, который учит тебя быть счастливее, быть осознаннее. И в одной из лекций приводили пример, ну и вообще было такое домашнее задание, чтобы хотя бы раз в день как-то социализироваться. И неважно было это там с кем-то незнакомым на минутку что-то сказать или позвонить подружке на час. И приводили результаты исследований. Если к тебе в метро кто-то подойдет и, ну, приятный, там, не странный человек, просто что-то скажет незнакомый в метро, например, «Мне нравится твое пальто». Большинство людей подумает, что, ну, нет, это меня только будет раздражать, а если я подойду и скажу что-то такое, то я буду этих людей раздражать вообще, ну, зачем их тревожить? На самом деле, когда ты ведешь с кем-то контакт, даже с незнакомым, даже вот такое мимолетное что-то, и ты становишься счастливее, и человек, с которым ты завязал этот контакт, становится счастливее. В общем, плюс-плюс, все счастливы, все рады.
Ну, я, кстати, всегда замечала, что если мне кто-то что-то говорит или там улыбается, или, не знаю, обратит, как бы, грубо говоря, на меня внимание, именно вот какой-то незнакомец, я всегда чувствую прям, что да, меня это подбадривает.
Я всегда себя останавливаю, чтобы что-то не сказать. Ну, там, рядом со мной кто-то сидит, книжку читает. Ну, я еще подумаю, чтобы сказать: «Ой, я читала эту книжку, очень классная». Ну, понятно, что до времен ковида. Ну, в общем, всегда мы сомневаемся в себе и думаем, что мы навязчивые, мы вот достаем какими-то вопросами. Нет, нет. Наоборот, надо идти на контакт, развивать в себе это качество. И людей, с которыми вы идете на контакт, вы тоже сделаете счастливее. Это к тому, что вот ты сказала, не надо бояться, не надо стесняться.
Да, так вот, добавлю, что там, дёгтя в бочку меда.
Ну давай.
Что единственное, что мне кажется, возможно, как преграда небольшая для того, чтобы завести действительно близких друзей, то, что когда человек уже взрослый, у него, возможно, сформирован свой круг общения, и, опять же, люди все, ну, разные, кто-то там более закрытый, кто-то там средненько, кто-то, конечно, вот впустит тебя, но если круг есть, есть, например, не знаю, там, муж, жена, дети, друзья, там, коллеги, то как бы влезть вот в этот круг, ну, будет сложно. Но есть 100% люди, такие же, как и ты, которые ищут друзей, ищут новые связи, хотят близких друзей, и главное просто как бы вот на них наткнуться, а чтобы наткнуться, опять же, нужно знакомиться, нужно это делать. Где-то будет понятно, что, наверное, человек там не сильно проявляет интерес, там, ты предлагаешь встретиться, он отказывает. Вот, да, ты понимаешь, что, наверное, ему не до тебя, у него и так все есть, но другой, который такой, да, давай, давай, поехали туда, сюда, там, отвечает быстро тебе, то вот нужно таких ценить и продолжать развивать отношения эти.
До того, как я пришла в актерство, я занималась графическим дизайном. Я, в принципе, сейчас им занимаюсь, но просто это как дополнение к основному делу, которым я горю. Когда я занималась только графическим дизайном, я работала в агентстве, и я чувствовала, что я посвящаю свою жизнь, вот просто трачу ее впустую. Мне не то чтобы это неинтересно, но это не то, что я хочу после себя оставить. Это не то, вот хороший индикатор любимого дела, я никогда это не буду делать бесплатно. Актерство, я готова это делать бесплатно, я это так люблю, вот просто сплю и вижу во снах, и вот это мое. Когда занимаешься нелюбимым делом, это вот как будто ты в рамках, из которых непонятно вообще в каком направлении двигаться, как из этого выбраться, и чувствуешь себя вот, ну, реально так изолированно. Ну, по крайней мере, у меня так было. У меня было чувство, что жизнь не сильно имеет какой-то смысл. Может, это слишком драматично. Понятно, что для кого-то тоже есть
ты
такая...
Ты же актриса.
Ай, да. Да, я поняла.
Ну, драматично.
Дошло. У кого-то есть любимое дело, вот ты понимаешь, что это то... твое, ты только этим хочешь заниматься. Вот, вот у меня этот вариант. И поэтому, да, я чувствовала, что жизнь протекает как-то мимо меня. Я делаю что-то, непонятно что. Завтра меня, может, не станет, а что останется после меня, непонятно. И еще насчет изоляции. Я помню, как мне было первое время очень стыдно признаться в том, чем я хочу заниматься. Потому что быть актрисой — это... несерьезно, это инфантильно, это вообще что за профессия такая. Ну и смена карьеры во взрослом возрасте — это тяжелое испытание, может быть, потому что люди тебя уже идентифицируют с какой-то другой профессией, и как это ты? Вот тебе там 26, ты хочешь поменять род деятельности — в смысле? Вот. Я помню, что испытывала жуткое чувство стыда и одиночества. Если то, что я описываю сейчас, вам знакомо, то не бойтесь, делайте этот шаг вперед. Вы себя будете так благодарить спустя... Да даже спустя несколько месяцев. Вот самое сложное — это осознать, что занимаешься чем-то не своим, прыгнуть в эту пропасть. Дальше вообще все легко.
Я же была в такой же ситуации, по сути, только в другой сфере, в логистике, абсолютно те же эмоции. Я даже помню, как мы только начинали общаться, мы это тоже обсуждали, что нам это не нравится, ну, то есть очень похожий опыт переживали. Я тоже сидела и думала, я не хочу этим заниматься, не хочу этому жизнь посвящать, почему я должна это делать сейчас? Ну окей, у меня там немножко другие причины были. Но в целом, как бы тоже, даже когда, грубо говоря, я могла уже уйти, было очень страшно, было тоже как-то, ну куда, что, чего, ну вот хорошее же место, там все, естественно, так говорили. Я даже помню, как, когда я сказала маме, что вот сегодня был последний день, то есть я не заранее предупредила, а уже как бы постфактум. И она, я знаю, что она бы меня отговаривала, и, в принципе, она в этот же день сказала, почему ты там не посоветовалась, ну вот, может, надо было бы остаться. Ну, то есть все равно кто-то пытается повлиять на твое решение, потому что ему кажется, что так лучше, но жизнь-то твоя, и только ты знаешь, что тебе действительно интересно, от чего там у тебя сердце колотится, глаза загораются, и лучше проживать свою жизнь, делая это, чем что-то совсем другое. Вот.
What?
В предыдущем выпуске мы сделали рубрику, где мы обсуждаем Инстаграм и то, что происходило за кадром. Мы решили ее продолжить. Вам очень она понравилась. Поэтому сегодня мы обсудим те наши фотографии, которые были в Инстаграме, которые как-то были связаны с одиночеством в той или иной степени. Ну, я начну. Первая фотография, черно-белая, где я смотрю в пол. Эта фотография была сделана на вечеринке у одной блогерши, и все было очень гламурно и так дорого-богато. Вот, там много было тоже известных других блогеров. И я не помню другого момента, когда я чувствовала себя более некомфортно, чем вот в этот вечер, потому что я там никого не знала, и вот мне не понравилось, что как-то, может, я просто ожидаю от других людей такого, что когда я вижу, что человек в компании, который никого другого не знает, я пытаюсь таких людей вовлекать и приглашать вот в свою группу, меня тогда никто никуда не вовлекал. Только под конец я с кем-то познакомилась, разговорилась, вот с девушкой познакомилась, которая сделала эту фотографию. Но да, я просто спасалась и сидела в телефоне, писала кому-то смски. В общем, это было максимально, ну, одиноко, некомфортно. И да, а на фотографии выглядит будто... Ну, я хотя не знаю...
Хотя, нет, ты знаешь, по-моему, фотография выглядит очень даже случайно. Она передает твои впечатления, ну, уже зная, опять же, что там было. Ты как будто одна, а сзади тени куча людей, и ты такая как бы в тенях. Слушай, крутая фотография.
Да-да, клёвая.
Фотография, где я с пастой. Это мастер-класс Барилла, на который меня пригласили как блогера. Это была оплачиваемая работа. И я помню, как я приехала туда, никого не знаю. Все там что-то «Привет, привет!» Какие-то такие уже где-то виделись. И я такая с кем-то познакомилась, тут же еще с кем-то, и все так туда-сюда, пытаюсь присосаться к кому-то. И, в общем, мне было, конечно, не супер там комфортно в целом на мероприятии, именно из-за того, что я никого не знала. И плюс мне нужно было сделать фотографию. Естественно, мне хотелось какую-то красивую, нормальную фотографию, потому что мне ее публиковать же. И я то, ну, там, кого-то попросила и тоже надеялась, что все получится там с первого раза. Ну, в целом фотография такая как бы уверенная, позитивная, но само то мероприятие для меня было огромным стрессом. Вот. И в итоге, конечно, с кем-то я познакомилась, все было хорошо, и даже в дальнейшем там с Ташей мы общались не раз, но на самом мероприятии это такое, типа, ладошки потеют. Вот.
Угу. Следующая моя фотография, мы по очереди идем. Это было в Португалии, моя вытянутая рука на фоне горизонта. У меня хорошие воспоминания, связанные с этим одиночеством. Это было мое соло-путешествие вот на самую западную точку Европы, Кабо-де-Рока. Я съездила, и помню, был шторм, сносило, дождь, но в этот момент я была так рада, что вот этот опыт у меня произошел, когда я одна, что не нужно что-то объяснять, что-то, какие-то свои чувства вот в ту секунду описывать. Я как-то это все приняла, через себя пропустила, и вот наоборот, в этом моменте одиночество в самых хороших красках, я его вспоминаю.
поддержу твою историю кадрами из поездки в парк Seven Sisters Cliffs. Вот очень похожие эмоции тоже, когда приятное одиночество, природа, можно 3 часа идти в одну сторону, никто тебя не торопит, можно запустить дрон, можно снимать сколько угодно, с каких угодно ракурсов, что угодно, делать фотографии на таймере, там, бегать туда-сюда, но, опять же, никого не напрягать, и, ну, какое-то чувство того, что ты реально целый день проводишь вот одна, и тебе классно, и ты готова повторять этот опыт.
Угу. И последняя фотография из города Локарно в Швейцарии. Я туда поехала на концерт одной из своих самых любимых групп, Jamiroquai. Ну, не знаю, я просто слушала эту музыку, когда училась в школе, и вот на концерте это был такой кайф. Не нужно было ни на кого отвлекаться или там спрашивать, ой, тебе удобно, или там тебе не сильно жарко, тебя никто там не толкает сзади. Просто получать кайф, быть в моменте, да. И вот эта фотография сделана с колеса обозрения. Самое...
Точно.
Да-да-да.
Я только увидела тень, я видела много раз эту фотографию.
Да.
Реально. Вау, она открылась для меня с другой стороны.
Одна из самых запоминающихся моих поездок. Тоже соло.
Последний кадр — это фотография в Берлине во время пробежки. Естественно, я её делала, там, поставив на какие-то доски куда-то там телефон. В общем, в неудобное место. И что она отражает? То, что бег — это такое время, когда можно побыть самой собой. Опять же, там, покопаться в своих мыслях, как-то уединиться, приятное уединение. И в той поездке, получается, была с Женей все время. Естественно, мы там вместе ходили куда-то, вместе в комнате. И как раз вот во время бега я могла как-то закрыть свою потребность, наоборот, в одиночестве. Ну, как-то, ну, не в одиночестве, в уединении, я бы сказала. В целом, слово «одиночество» не должно носить какой-то негативный окрас. Понятно, что если тебе внутри одиноко, и тебе нужен кто-то в целом, да, что, ну, как человеку нужен человек, это как бы, ну, такая правда жизни, но в целом бывает одиночество, которое приносит тебе удовольствие, у тебя есть в нем потребность побыть одному, уединиться и все остальное, и поэтому, мне кажется, ну, это все равно такое слово с двумя окрасами, не только какое-то вот негативное, что нужно там избавляться от этого, или это что-то плохое с тобой происходит, нет.
Ну, собственно, что мы доказали своими фотографиями сегодня. Да, подписываюсь под тем, что ты сказала.
Мы читаем все комментарии, и мне кажется, можно, кстати, иногда где-то в конце подкаста чуть-чуть отвечать. Мне вот запомнился тот, даже уже, наверное, не один раз я читала, что как-то наше общение выглядит там чуть неловко, что-то такое, чувствуется напряженность. Это вообще не так, я не знаю, почему кому-то так кажется. Возможно, из-за того, что у нас реально иногда чуть тормозит связь, и реакция может быть чуть позже, даже если, ну, на монтаже это все равно сложно поправить, потому что мы же говорим в одной, как бы, в одной временной категории, у нас звук записывается одинаково, вот, но мне кажется, когда мы говорим по Zoom, это я, ну, я не чувствую это как какую-то неловкость или что-то такое. То есть я просто знаю, что может тормозить, и нужно просто подождать. Даже когда я заканчиваю фразу, допустим, Аня думает, что я закончила, но она еще не долетела. Да. Но бывает такое, но это не что-то такое неловкое, я бы сказала.
Я просто не понимаю, как можно активно слушать. Ну, то есть я могу вот так вот кивать и активно реагировать. Да, да ты что? Ты серьёзно? Я не знаю, если это не неловко. Мы просто слушаем друг друга и... Ну, слушайте, никакой неловкости нету. Я вам обещаю. Не переживайте, все нормально.
Ну, это нормально, ну просто, блин, мы общаемся онлайн. И, между прочим, чем дальше страна друг от дружки находится, тем хуже обычно коннект долетает. Ну, возможно, из-за интернета тоже зависит. Ну, я такое замечала. Надо было сказать, что это был комментарий про то, что мы как-то слабо реагируем на нашей истории, еще что-то такое. Вы прикиньте, если реально 3 часа, сколько мы записываем, вот так все время. О, да! Тем более, открою секрет, что какие-то вещи мы все равно уже друг друге знаем, и мы это повторяем, возможно, немножко другими словами, в другом контексте темы, которую мы обсуждаем, но мы реально очень близко с Аней общаемся, и, соответственно, какие-то вещи... Ну, как бы, я уже не вот с открытым ртом слушаю, потому что я просто уже какую-то часть этой истории знаю.
Ну, вот. То же самое. Мы это, может быть, повторяем как для вас, может, какие-то детали я не помню из того, что ты мне рассказывала, но в целом я уже знакома с этой историей, и просто слушаю, мне не надо вот так вот кивать и делать какие-то глаза по 5 копеек. Кстати, небольшой дисклеймер. Я больше не удаляю комментарии, это вот в первых выпусках я как орел такая на негатив. Я уже ничего не удаляю, все остается. Никакой цензуры.
Но мы будем обсуждать все негативные комментарии, позитивные тоже будем обсуждать. Пишите любые, будем общаться.
Те из вас, кто пишет комментарии, чтобы алгоритм YouTube нас как-то поднял, просто вам... Спасибо, ребята, за просмотр. Мы вас очень ценим, правда. И надеемся, что этот выпуск вам понравился. Колокольчик.
5 звёзд на Apple Podcast. Оставляйте отзывы в Apple Podcast. Если вы слушаете там, знайте, что вы нас можете там поднять повыше в рейтинге. Так что уделите 1 минутку, 5 звёзд, комментарии. Будем рады.
Мы с тобой прощаемся. Вот у меня мама с бабушкой также прощаются. Ну все, ну давай, ну пока. И еще минут 10. Ну теперь все точно. Ребята, спасибо за просмотр.
Пока.
Пока. А, подожди. Не, шучу, шучу. Пока. Начали продавать диджитал одежду, что ты покупаешь одежду, которую потом прифотошопливаешь себе на фотографии. Я это увидела у Андрея Доброго. Очень крутой, но вот это я не поняла.
Подними правую руку, если мы в одном моменте. Yeah!